Братья и сестры, как уже сказано было в начале, и Николай Михайлович сказал, что на этой неделе христиане праздновали праздник Вознесения. И я хотел бы несколько слов сказать об этом празднике. Давайте откроем Библии наши на книге «Послание филиппийцам», 2 глава. «Послание филиппийцам», 2 глава. Будем читать с 9 по 11 стихи. Послание филиппийцам, 2 глава, начиная с 9 стиха. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонились всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Я думаю, что все мы любим говорить одну фразу. Эта фраза примерно заключается вот в чем. «Я имею право». Ну и потом мы продолжаем эту фразу. «Я имею право на жизнь, я имею право на спокойствие, я имею право на то, чтобы хорошо покушать, я имею право на отдых» и так далее. Мы можем себе продолжить эту фразу как угодно, но факт тот, что мы очень любим, как принято сегодня говорить, качать права. Есть люди, которые посвящают всю свою жизнь, чтобы бороться за свои права. Некоторые даже оправдывают свои греховные поступки этой фразой. Они говорят: «Да в конце концов, это мои деньги, я как хочу, так с ними и поступаю, я имею право их потратить так, как я хочу. Я хочу напиться, я пойду и куплю себе то, что я хочу. В конце концов, я заработал эти деньги» и так далее. Друзья мои, вспомните, в прошлый раз, тогда, когда мы имели вечерю Господню, мы читали отсюда из этого же отрывка, из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Только читали чуть раньше. Мы читали с вами с 6 стиха. И мы говорили с вами, что этот отрывок можно представить себе в виде лесенки. И вначале лестница идет вниз. Вниз, потому что описывается то, что сделал Иисус Христос, как Он уничижил Себя Самого, как Он унизил Себя, как Он ступенька за ступенькой опускался все ниже и ниже, пока не пришел к самому пределу человеческого существования, к самому низшему классу, к самому дну человеческого общества. Он принял на Себя наши немощи и наши болезни, Он принял образ раба, Он подобным стал человеком и даже до смерти крестной Себя унизил, то есть самой страшной казнью дал Себя распять. Но это ведь не конец этого отрывка. И вот сегодня утром мы видим, в этом отрывке говорится о том, что благодаря тому, что Христос от этих своих прав отказался, слышите, Он отказался от этих прав, то Господь Бог, Отец Небесный, Его вознес тогда. Иисус Христос отказался от своих прав, у Него были все права оставаться на небесах. Он тоже мог бы сказать: «Я имею право на небесную власть, силу и славу», и Он имел бы на это большее право, чем все мы вместе взятые. Он тоже мог бы сказать: «Я имею все права на то, чтобы оставаться здесь на небесах». Но вместо этого Он решил сойти к нам на землю. Вместо этого Он решил проделать этот путь, этот страшный и скорбный путь, для того, чтобы стать нашим Спасителем. И вот в ответ на это Господь Бог ответил Его прославлением. «Посему и Бог, написано, превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Давайте посмотрим, вот что Иисус Христос получил благодаря Своему послушанию, каким образом происходило Его возвышение и возвеличивание. Описание этого начинается с 9 стиха. «И так же, как шли ступеньки вниз, то, образно говоря, здесь эти ступеньки начинают идти вверх. Написано: «Посему Бог превознес Его». Те, кто знают грамматику, вы знаете, что в русском языке, да и в английском тоже, есть три степени превосходства. Можно описать обычную степень, есть так называемая средняя или высшая степень и наивысшая степень. И здесь говорится о наивысшей степени, превознес, то есть вознес Его выше всех. Здесь говорится о том, что Бог Отец вознес нашего Господа на такую высоту, на которой еще никого не было. Друзья мои, не сам Христос вознес себя, потому что Он стал рабом, а раб не имеет своей воли. Он подчинил полностью свою волю Господину своему. И мы читали с вами здесь, в этом отрывке, что Он стал рабом. И, будучи рабом, Он подчинился полностью Небесному Отцу. И поэтому раб не может вознести себя, но его возносит Господин, и Бог превозносит его. Превознести – это значит дать самое высокое звание, самую большую должность, самую превосходную степень над всеми. В Евангелии от Марка, тогда, когда этот евангелист в последней главе своего Евангелия, в 16 главе, описывает вознесение Иисуса Христа, он пишет в 9 стихе Евангелия от Марка 16:9: «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Слышите, это не был просто полет Иисуса Христа в небеса. Он не стал первым пилотом. Нет, он не стал первым дельтапланеристом. Это не просто было прохождение его такое через стратосферу или через небесные какие-то области. Но написано здесь, что он воссел одесную Бога, то есть по правую руку Бога Отца. И позже, тогда, когда мы читаем в Деяниях апостолов о страданиях первомученика Стефана, о том, как его разъяренная толпа иудеев побивает камнями, там написано, что Стефан, взглянув в небо, увидел там Иисуса Христа, который стоял по правую руку Отца, потому что он встал, чтобы приветствовать своего мученика в славу, и он встал тоже, будучи справа от Отца. По правую руку всегда садили самых важных, знаменитых и самых главных гостей. Так и здесь Иисус Христос удостаивается этой почетной должности, этого величайшего звания, и Он находится по правую руку Отца. Тогда, когда богословы говорят о вознесении и воскресении Иисуса Христа, сперва воскресение, конечно, а потом и через 40 дней вознесение Его, все это называется Его прославлением. Мы понимаем, что на Голгофе Он совершил наше спасение, но посмотрите, после этого Отец Небесный дарует Ему все больше славы. Вначале Его воскресает тело, затем также Он восхищается на небо в акте вознесения, и мы знаем, что грядет еще второе пришествие Христа, при котором полностью Христос нам явится во славе. Я знаю, что когда римский император входил на престол, у него было около 20 титулов. Ну, он был повелителем множества областей Римской империи, он был также так называемым верховным первосвященником. В общем, куча разных титулов давалась римскому императору тогда, когда он входил на престол. Но был один титул, который ему не давался. Среди этих 20 титулов не было одного. И каждый император очень хотел получить этот титул, потому что он знал, что его будут по-настоящему уважать только тогда, когда он будет иметь этот титул. Интересно, что это за титул? Друзья мои, каждый император, когда он входил на престол свой, когда он восседал на своем троне, он знал, что люди еще не имеют его полного уважения. Он еще не имеет их полного уважения. Почему? Да потому что он сам еще не побывал в военной кампании. Он не стал победителем. Он не пришел с триумфом. И поэтому он поскорее искал возможности проявить свои военные способности и обязательно сделать это так, чтобы выйти оттуда победителем, чтобы возвратиться и получить эти почести победителя, триумфально въехать в Рим. И вот тогда его начинали по-настоящему уважать. И еще один титул, титул покорителя народов, титул победителя, он вплетался как бы в его венец, в его корону. Это был самый почетный титул, потому что он говорил, что он не просто получил по рождению это право быть императором, но теперь также и своими действиями он его завоевал. То же самое с нашим Господом Иисусом Христом. Мы знаем, что Он пришел от Бога. Мы знаем, что перед вечностью, перед Своим воплощением, перед тем, как воплотиться здесь на земле, Он уже имел славу там на небесах. Но тогда, когда он пришел сюда, тогда, когда он покорился Отцу, тогда, когда он совершил дело искупления всего рода человеческого, тогда, когда он пролил свою кровь, он получил еще большую славу, чем даже ту, которую он имел до того. Да, друзья, и тогда, когда мы смотрим сегодня на Христа прославленного, мы должны понимать, что это уже не тот Христос. О, как это уже не тот Христос? Неужели я сказал что-то страшное, какую-то ересь? Друзья, вдумайтесь. Иисус Христос, тогда, когда приходил сюда, на эту землю, Он не имел человеческой природы. Он был Богом, но не был еще человеком. Но теперь, тогда, когда Он отошел от нас, тогда, когда Он вознесся от земли, тогда, когда Он возвратился в дом Небесного Отца, скажите, Он оставил человеческую природу здесь на земле? Оставил Он ее здесь или нет? Оставил или нет, друзья? А? Нет. Он не оставил человеческой природы здесь на земле. Он вознесся в образе человека. Он вознесся, будучи Богом и будучи человеком. Это значит, что сегодня не просто Христос Бог восседает там по правую руку Отца, но также Христос человек находится там на небесах. Человек Иисус Христос написано в Слове Божьем. Есть один Бог написано, и есть только один посредник между Богом и человеком – человек Христос Иисус. Братья и сестры, у нас есть первосвященник, который может нам сострадать. Это человек Иисус Христос. Тогда, когда Он был на земле, очень часто Он употреблял имя Свое, Сын Человеческий, чтобы подчеркнуть, «Я такой же, как и вы. Посмотрите, я из такой же плоти и крови. Я испытываю жажду и боль». Я испытываю горе тогда, когда мои близкие уходят. Вы помните, он прослезился, когда умер Лазарь. Я испытываю искушение. Я искушен во всем, кроме греха. То есть он никогда не согрешил. Но все остальное было точно такое же, как и у нас. И это значит, что мы никогда не можем сказать, «Господи, неужели ты не видишь? Неужели ты не понимаешь? Тебе хорошо. Ты не проходил через такие обстоятельства». Люди иногда в горечи своей могут такое сказать Богу. Мы не можем такого сказать, не имеем права, потому что Христос был искушен во всем, потому что Он может сострадать нам, потому что Он полностью отождествился с нами. Он, человек, находится там на небесах, и Он сегодня ходатайствует за нас. И в этом смысл прославления, в этом смысл вознесения. Он вознесся не для того, чтобы воссесть и все, и ничего не делать. Но Он постоянно теперь является этим связующим звеном между нами и Отцом Небесным. И к Отцу Небесному у нас есть теперь свободный доступ только благодаря тому, что есть у нас Господь Иисус Христос. Еще одна мысль из этого отрывка. Послание филиппийцам, 2 глава, 9 стих мы продолжаем читать. Здесь сказано, что Отец Небесный не только превознес его, но также дал ему имя выше всякого имени. Что это было за имя, интересно? Вы знаете, мы думаем, что это имя и есть Господь Иисус Христос. Чуть дальше здесь написано, что это есть... Вот когда все люди преклонятся, все ангелы преклонятся, все творение преклонятся перед Ним, то все признают, все исповедуют, каждый язык скажет, произнесет «Господь Иисус Христос». Или другими словами, «Иисус Христос есть Господь». Это и есть то имя, которое было дано Ему. Вы знаете, когда был Иисус здесь на земле, Его не узнавали. Люди думали, что Он является просто человеком. Есть многие, которые думали, вот, Отец Его между нами, Мать Его между нами, что здесь Он нам втолковывает, что Он Сын Божий. Они не могли себе поверить и не могли вместить в сердце своем, что перед ними находится воплощенный Бог. И угодно было Небесному Отцу прославить Иисуса Христа. Тогда, когда Христос возносится во славе Своей, здесь сказано, что Ему дано такое имя, которого не было еще ни у кого на всей этой земле. Это самое славное имя. И это значит, что это имя сегодня, во-первых, должен знать каждый. Во-вторых, его должен исповедовать каждый. И в-третьих, перед ним должен также преклониться каждый. И вот здесь в 10 и в 11 стихе как раз и подчеркивается эта мысль. Смотрите, «дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Ну, во-первых, я хочу отметить, что здесь сказано, что перед Иисусом Христом нужно поклоняться. Есть люди, которые не верят в божественность Иисуса Христа, или сомневаются в ней, или думают, что Он как бы не совсем Бог, или какой-то полубог, или Бог с маленькой буквы. Вспомните, ничего не нужно было для Фомы, только увидеть Христа воскресшего, и сразу он припал перед ним и говорит: «Господь Бог и Бог мой». Вспомните апостола Павла, который называет Иисуса Христа, что Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Вспомните, как иудеи потянулись за камнями для того, чтобы побить Его камнями. Христос говорит: «За какое доброе дело вы хотите побить Меня камнями? Много добрых дел я совершил перед вами». Они говорят: нет, вовсе не за доброе дело. Мол, это для нас не важно. Но для нас важно, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Христос никогда не осуждал тех, кто поклонялся Ему. Более того, Он не останавливал их. Наоборот, Он поощрял их в этом. И это означает, что Он принимал ту славу, которая должна быть только для Бога. Вспомните, как в Ветхом Завете остро стоял этот вопрос. Как в Вавилонской империи Навуходоносор поставил золотого истукана, заставил всех в своей империи ему поклоняться, и нашлось только 3 человека, смелых иудейских юноши, которые не преклонили своих колен перед этим истуканом. Им угрожала смертная казнь через сожжение в огненной печи. Но они не испугались даже и этого. Они сказали: ну и пусть, я перефразирую своими словами, говорю, даже если Бог не спасет, не вызволит нас, не освободит нас из этой печи, все равно мы останемся верными Ему. Вот как остро стоял этот вопрос поклонения. А что им нужно было сделать? Только лишь преклонить свои колени. Ну, неужели они не были такими смиренными? Какая была проблема у Мардохея, что он не мог просто поклониться перед Аманом? Вы знаете, они знали очень четко, что в Ветхом Завете написана заповедь Господня: «Богу одному поклоняйся, Господу одному служи». То есть ни перед кем другим не преклоняй колени. Я понимаю, что в нашем молитвенном доме тесно, и наши лавочки стоят немножко близко друг к другу, но я надеюсь, что дома каждый из нас сам молится коленопреклоненно и также учит своих детей молиться коленопреклоненно. Дорогие мои, сегодня очень распространено мнение о том, что Бог слышит нас в любой позе и в любой позиции. Я часто слышу от особенно молодых людей, которые говорят: ну, в общем-то, Господь услышит и сидя, и лежа, и Ему-то все равно. Ему действительно в какой-то мере все равно. Но вопрос в том, в каком положении будет наше сердце, так будет также проявлять себя и наше тело. Мы должны наше тело привести в то же положение, что и наше сердце. Не может быть такого, чтобы тело было в одном положении, а сердце совсем в другом положении. И если мы постыдимся его здесь на земле, дорогие мои, то как бы нам ни пришлось однажды тоже преклонить перед ним колени, но, как здесь сказано уже, сделаем мы это уже не добровольно. Апостол Павел делал это добровольно. Он понимал, что у него есть Небесный Отец, его Творец, который выше его. Он понимал, что у него есть Тот, который дает ему жизнь. Он понимал, что у него есть Тот, перед которым не стыдно преклонить колени. И он это делал. Он пишет в послании к Ефесянам в 3 главе, в 14 стихе: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Не будем стесняться даже публично преклонить колени наши, тогда, когда у нас есть такая возможность. Я однажды был свидетелем такой сцены. Мы с группой молодежи из другой церкви были на конференции, проехали куда-то в другое место, нужно было нам пообедать, заехали в ресторанчик, взяли себе обед небольшой, и вот так вот в молитве соединились вместе, помолились, и потом сели кушать. И вдруг подходит к нам один человек, американец, и говорит: «Как мне приятно было увидеть, что вы молились вместе». И потом он поделился своим свидетельством, говорит: «Я верующий человек, и я уже давно не видел, чтобы люди вот так вот не стеснялись своей веры и даже стоя, и даже вслух молились в публичном месте. Я, говорит, часто находил в себе, что у меня не было смелости засвидетельствовать другим о своей вере. И когда я увидел, что вы это делаете, для меня это стало большим ободрением и большой поддержкой». И мы также вот внутри, в сердце сказали: слава Богу, что это стало этим свидетельством. Мы не думали, конечно, делать это на показ. Мы не хотели, чтобы нас обязательно кто-то увидел. Это было естественным проявлением нашей любви и нашего поклонения. Но это стало хорошим свидетельством. А теперь подумаем, ведь нас ведь только и не столько люди. Сам Господь. Господь. Интересно, почему люди совсем не беспокоятся тогда, когда говоришь им, на тебя смотрит Господь, но как-то по-другому меняется отношение их внутреннее, отношение их сердца, когда они узнают, что взгляды и взоры других людей направлены на них. Мы должны помнить, что духовный мир наблюдает за нами. Итак, в этом стихе говорится о том, что однажды наступит тот час, когда все в мире преклонятся перед Сыном Божьим и перед Его именем. Я хочу, чтобы каждый из нас представил для себя эту картину. Я думаю, что легко представить себе, что ангелы, чистые духи, которые были созданы для служения Господу, преклонятся перед Ним. Они и сегодня служат Ему, они сегодня поклоняются Ему. Но, друзья мои, ведь не все ангелы сохранили свое достоинство. Ведь треть из них упала, треть из них являются демонами. Они пошли за Люцифером, их предводителем и владыкою. И что сегодня? Они находятся в порабощении, вернее, они находятся в бунте против Господа, да? И что произойдет в будущем? В будущем они также, здесь сказано, и небесные, и земные, и преисподние преклонятся перед Иисусом Христом. Каждый из них склонит свое колено. Каждый, в том числе и Люцифер, который хотел занять место Бога, который хотел воссесть там на краю севера и провозгласить свой престол престолом Господа. И его колено также склонится. В этом отрывке говорится, что победа, в конце концов, будет принадлежать нашему Господу. Но также и люди, которые сегодня не желают уверовать во Христа, также и люди, которые сегодня противятся Ему, склонится перед Господом тот человек, руки которого однажды пошли в терновник, и они не боялись поколоться, только бы сделать Ему этот терновый венок. Его ноги тоже склонятся перед Господом, и их глаза тоже встретятся. Встретятся глаза с Господом тех людей, которые писали пасквили о Нем и клевету о Нем в изданиях, например, в советских изданиях, когда они отрекались от Него, писали о том, что нет, такой исторической личности не было, а если даже и была, то это не был Сын Божий. Тот автор Талмуда, который написал в нем те строчки, что Иисус Христос – это якобы незаконно рожденный сын Марии, что это сын ее вместе с каким-то римским солдатом, он тоже однажды встретится с Господом. Их глаза встретятся, и я не хотел бы быть на его месте. И он тоже преклонится однажды перед ним. Живые перед ним преклонятся, и мертвые. Все, которые когда-либо жили, друзья, здесь не говорится о всемирном спасении, о том, что все эти люди тогда, когда они встретятся с Богом, с Господом Иисусом Христом, они получат спасение. Нет. Но здесь говорится о том, что если сегодня мы добровольно не преклоним наши колени перед Ним, то завтра нам придется это уже сделать насильно. Каждому рано или поздно придется склониться перед Христом. И дай Бог, чтобы это произошло сегодня, а не завтра, когда могут быть те времена, о которых Писание говорит, что люди будут искать себе убежище, чтобы спастись от лика Сына Божьего, который придет во славе. И они будут говорить: «Горы, падите на нас и скройте нас для того, чтобы не встретиться с Ним». Но это не поможет. Все равно каждому придется встретиться с Ним, хотят они этого или нет. У нас есть выбор: или сегодня преклониться с Ним, или преклониться Ему перед Ним в благоговении, в радости, в счастье поклонения, или завтра сделать это, завтра в отчаянии сделать это, в унынии, в осознании того, что жизнь прожил напрасно, что служил совсем не тому Господу, что посвятил эту жизнь себе, мамоне или еще какой-то приходящей ценности, что все уже потеряно и что нет уже никакой надежды, и вот в этом отчаянии преклониться перед Ним. Но не только люди преклонятся, не только ангелы и демоны свои колени склонят перед Сыном Божьим, но они и своими устами, написано в этих стихах, исповедуют Его своим Господом. Исповедовать – это не просто сказать что-то, да? Мы понимаем, что исповедовать – это нечто особенное. Исповедовать – это значит признать что-то верным, так определяется это слово. То есть они сознательно своими устами признают Господом Иисуса Христа. Они скажут: Иисус Христос является царем, Он является владыкой, Он хозяин вселенной, Он ее творец, Он ее победитель, Он Господь, Он владыка всего, Он царь царей. Они это признают тогда, когда они встретятся с Ним. Может быть, надо поскорее это сделать кому-то из нас, кто еще этого не сделал? Смотрите, вот в этом титуле «Господь Иисус Христос», здесь и Его Божество говорится о том, что Он Господь. И Его человеческая природа именем Иешуа, Иисус, Его называли тогда, когда Он родился здесь на земле. Говорится также о Его миссии пришествия, о том, что Он пришел, чтобы стать Мессией, чтобы стать Спасителем, помазанником Божьим. Это Христос, Слово. И в этом титуле заключена вся природа и нашего Господа Иисуса Христа. И уже сегодня нам нужно употреблять его и сказать «Господь Иисус Христос». Но нужно быть очень осторожным. Слово Божье предупреждает нас: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, удостоится Царства Небесного». И мы знаем, как дальше продолжаются эти слова. Мало говорить и исповедовать, что Он наш Господь. Нужно еще жить в соответствии с Его Словом. И тогда, когда мы любим Его, то мы также будем любить и заповеди Его. Итак, друзья мои, какие выводы мы можем сделать из этого отрывка? Несколько уроков для нас. Во-первых, здесь говорится о том, что благодаря своему смирению и уничижению Христос был вознесен. И то же самое верно и в нашей жизни. Если мы будем смирять себя, то тогда однажды мы будем вознесены. Но напротив, если мы будем искать своего, если мы будем проповедовать себя, если мы будем выставлять свое «я», если мы будем поступать по своему эгоизму, то однажды мы будем сломлены. Однажды Господь покажет нам всю нашу ничтожность и все то, чего мы стоим. Этот принцип мы видим на протяжении всего Священного Писания. Вот, например, 23 глава Евангелия от Матфея, 12 стих. Матфея 23:12 написано: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Вспомните, то же самое говорил Христос тогда, когда рассказывал притчу о мытаре и фарисее. Оба молились, но один возвышал себя: «Господи, ты ж посмотри, как я выше всех, насколько я выделяюсь на голову, морально выше всех остальных». Ну, тем более вот этот мытарь, и он с презрением на него смотрит. И как мытарь молился, не смея даже поднять своих глаз к небу, и бил себя в грудь. И в конце концов Господь там говорит о том, что тот пошел оправдание в дом свой. Он пошел спасенным, он пошел с этим сокровищем мира с Богом в сердце своем. Всякий путь наверх ведет вниз. То есть перед тем, как нам пойти туда, на небеса, нам нужно склониться. И поэтому не нужно бояться склоняться перед Богом, в том числе и становиться на колени. Это наше физическое признание Его господства. Будем стремиться к тому, чтобы быть с Господом, в том числе и смириться, и послужить, и в послушании. И вот тогда мы получим награду от Господа. Еще один урок из этого отрывка. Здесь Павел его начинает со слов: «Будем думать не только о себе, но и о других». То есть будем руководствоваться при этом чувствованиями или образом мыслей Иисуса Христа. Он думал не о себе, он думал о других. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он, имея все, будучи там на небесах, совершил вот этот путь вниз, для того, чтобы потом быть вознесенным. И мы тоже так должны поступать, думать о других, ради них жертвовать собой, жертвовать всем. Может быть, сегодня какой-то из жен, находящихся здесь, нужно задуматься: а я все делаю для своего мужа и для своих детей, для своих ближних, или у меня есть то, что только мое. Может быть, кому-то из мужей нужно серьезно посмотреть в свое сердце. А я для самых дорогих моих, которых Господь мне дал, моей жены, моих деток, делаю ли все? А я, будучи служителем в своей семье, а я, будучи дедушкой или бабушкой, а я, будучи служителем церкви, а я, будучи просто братом и сестрой, делаю ли все то для своих ближних, что в моих силах? Будем также поклоняться Христу. Этот отрывок, он призывает нас к этому. Он говорит: будем искренне поклоняться Ему уже сегодня, хотя большинство мира еще не признает в Нем господство. Будем повиноваться Ему, потому что слово «Господь» означает: «Он мой царь, Он мой господин, Его слово для меня закон, то, что Он мне скажет, я обязательно сделаю». И будем славить Его. Не будем стесняться того, чтобы прославить Его. Не будем ожидать этого последнего дня, чтобы всем вместе прославить Его. Я, конечно, даже не могу себе представить, как это будет выглядеть, когда все вдруг произнесут эти слова, может быть, они их споют, как вся вселенная хором произнесет им их Господь Иисус Христос. Но неужели мы не можем сделать этого уже сегодня? Неужели мы не можем открыть наши уста даже вот в нашем семейном кругу, в церкви, уже сейчас? Ведь это намного лучше, ведь это, так сказать, намного безопаснее. Друзья, если мы стесняемся сделать это сейчас, подумайте, как страшно нам будет сделать это потом, когда вся вселенная принуждена будет это сделать. Давайте тренироваться делать это уже сегодня и публично, в наших молитвах, даже если мы просто прославим Господа, а у нас есть за что Его прославить. Как насчет нашего языка и наших коленей? Посвящены ли они Господу? Часто ли наши колени склоняются, а наш язык поворачивается, так сказать, для того, чтобы смириться перед Ним и прославить Его? Будем об этом помнить. И, наконец, в каждой, казалось бы, мелкой проблеме мы должны видеть духовную истину. Почему я об этом говорю? В Филиппийской церкви две сестры не имели мира. Мы об этом читаем чуть дальше в этом послании. Апостол Павел применяет эту истину просто к этим сестрам. Он говорит, вот то, что вы не имеете мира между собой, посмотрите на духовную подоплеку, посмотрите на Христа, то, каким образом Он уничижил себя, и имейте те же чувствования, тот же образ мыслей, который был у Него. Вы тоже так думаете. Братья и сестры, каждая проблема наша, каждая мелочь перед Господом имеет какую-то духовную подоплеку. И главное нам ее увидеть, главное заметить ее, и тогда мы можем на нее правильно отреагировать. Для нашего Господа мелочей не существует. Он хочет обратить внимание на каждую деталь нашей жизни, разобраться в ней, разобрать ее перед нами и на основе Слова Своего вынести решение. Но мы, правда, остаемся часто глухи и говорим, да, это не важно. Главное, что в целом и в общем я вроде бы с Господом. Не только в общем, но и в деталях. В подробностях, в каждой мелочи нужно быть с Ним. Итак, да прославит Его каждое наше колено и каждый наш язык, еще перед тем, как Он придет во славе. Аминь. Братья и сестры, помолимся.